Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время свободы. Итоги недели».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого выпуска. В ближайшие часы станут известны новые данные о состоянии Ариэля Шарона. Ангела Меркель обеспокоена состоянием демократии в России. МИД Великобритании предупреждает об опасности терактов на Ближнем Востоке. В ближайшие часы врачи сообщат новые данные о состоянии премьер-министра Израиля Ариэля Шарона. По словам врачей, по меньшей мере до воскресенья Шарон будет находиться в состоянии искусственно поддерживаемой комы. С подробностями из Иерусалима корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
На пресс-конференции в больнице Хадаса в Иерусалиме оперировавший Шарона трижды профессор Феликс Уманский сообщил, что последняя операция, длившаяся более 3 часов, прошла очень успешно, и проведенное после нее компьютерное сканирование мозга показало существенные изменения к лучшему. Кровотечение остановлено, тромбы удалены, внутричерепное давление вернулось в норму. На вопрос о степени повреждения мозга Ариэля Шарона доктор Уманский ответил, что при подобных инсультах повреждения бывают всегда, но их степень оценить невозможно до тех пор, пока пациента не выведут из-под общего наркоза. По общему мнению, Ариэль Шарон никогда не сможет вернуться к исполнению обязанностей главы государства, однако руководство клиники Хадаса продолжает утверждать, что судить о положении вещей пока рано. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заверил временно исполняющего обязанности премьер-министра Эхуда Ольмерта, что при любом развитии событий руководство автономии намерено продолжать сотрудничество с Израилем в деле продвижения мирного процесса. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Канцлер Германии Ангела Меркель обеспокоена состоянием демократии в России. В интервью журналу «Шпигель» Меркель отметила, что ряд событий в России внушают беспокойство, например, недавно принятый закон о неправительственных организациях. На вопрос, может ли она охарактеризовать отношения с Россией как дружбу, по примеру ее предшественника Герхарда Шрёдера, Меркель ответила, что считает более уместным определение «стратегическое партнерство». Канцлер Германии прибывает в Россию в середине января после визита в США. Православные христиане в России и других странах отмечают Рождество. Вот что сказал в телеобращении патриарх Московский и всея Руси Алексий II.
Пусть в нашей жизни остается немало трудностей и нестроений, сила Божия, не раз явленная в истории нашего народа, вселяет в нас великую надежду на дальнейшее возрождение нашего Отечества, на благоденственную и мирную жизнь в нем.
Сказал Алексей II. В Турции появляются все новые сообщения о случаях заболевания людей птичьим гриппом, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
Сигналы о заражении людей птичьим гриппом поступают из самых разных районов Турции. В больнице восточного города Ван, где от вируса птичьего гриппа скончались 3 ребенка, на лечении находятся примерно 40 человек. Состояние 3 из них тяжелое. На востоке страны, где зарегистрировано наибольшее количество зараженных, настоящая паника. Люди рвутся в больницы. В одном из городов, Дугубаязид, на обследовании у медиков в пятницу побывали более 1500 человек. В одну из больниц Стамбула с симптомами заражения вирусом помещены 7 жителей города Ялова. Все они родственники, которые вернулись с восточной провинции Игдыр, эпицентра вспышки птичьего гриппа, где употребляли в пищу зараженную курятину. В центральной части Турции, неподалеку от Анкары, штамм вируса выявлен у 2 мертвых гусей, найденных на берегу озера. По распоряжению губернатора Анкары, на частных рынках столицы запрещена продажа домашней птицы. Министр здравоохранения Реджеп Акдак призвал население не поддаваться панике и заявил, что на случай возникновения пандемии у правительства есть национальная программа борьбы с этим заболеванием. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Радио «Свобода». Новости.
Вывод британских войск из Ирака может начаться уже через несколько месяцев, заявил в Багдаде министр иностранных дел Великобритании Джек Стро. По его словам, отвод войск может начаться, когда иракские вооруженные силы смогут полностью взять на себя ответственность за обеспечение безопасности в стране. Стро провел в Багдаде переговоры с президентом Ирака Джалялем Талабани. После встречи он заявил.
Самое главное, что я хотел бы сказать, это выразить поддержку действиям иракских лидеров по формированию правительства национального единства на широкой основе.
сказал Джек Стро. Президент Ирака в ответ заметил.
Я рад сообщить вам, что в принципе мы уже договорились о создании правительства национального единства. Все надеются, что это произойдет в самом ближайшем будущем. Но, как вы знаете, самые большие трудности всегда из-за маленьких деталей. Но мы надеемся быстро урегулировать все проблемы, думаю, уже через несколько недель.
Это был президент Ирака. Посольство Великобритании в Иордании закрылось на неопределенное время из-за опасений терактов. Одновременно британское министерство иностранных дел предупредило соотечественников о небезопасности поездок на Ближний Восток. Никаких конкретных сведений в заявлении МИД не приводится. В Испании разразился скандал в связи с заявлениями высокопоставленного генерала о возможном вмешательстве армии в процесс политических реформ. Генерал отправлен под арест, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Испании Виктор Черецкий.
Начальник сухопутных сил испанской армии генерал-лейтенант Хосе Мена Агуадо заявил, что военные вынуждены будут вмешаться, если национальные автономии – каталонцы, баски или галисийцы – попытаются получить больше самостоятельности, чем им предписывает Конституция. Вопрос о расширении прав автономии сейчас широко обсуждается в испанском обществе. Генерал Мена Агуадо. Конституция определила границы полномочий всех автономий. Если кто-либо попытается эти полномочия превысить, вооруженные силы выступят на защиту суверенитета и единства Испании. В Испании слова генерала были восприняты как угроза поднять военный мятеж, подобный мятежу генерала Франко 1936 года, который тоже выступал под лозунгом сохранения единства Испании. Начальник генштаба генерал Феликс Санс-Рольдан заявил, что Мена Агуадо будет немедленно отправлен в отставку. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В Великобритании ушел в отставку лидер либерально-демократической партии, третьей по величине. 46-летний Чарльз Кеннеди объявил сегодня, что покидает пост лидера партии и больше баллотироваться не намерен. Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Загадки российско-украинского газового контракта.
Это соглашение столь несправедливо, что оно реально не будет исполняться. И даже Юрий Хануров, когда он увидит, какие контракты последуют за этим соглашением, я уверен, что он очень внимательно разберется и его мнение будет меняться.
Политическое наследие Ариэля Шарона.
С ним как-то чувствовалось надежнее. Вот эта уверенность, которая была у многих израильтян, она может уйти вместе с Шароном политиком.
Рекорды дневного дозора.
Звон! Слушаю. Мел у тебя?
Нет.
Ты не имеешь права его трогать.
Эти и другие сюжеты, обзоры печати и новости шоу-бизнеса в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Украина и Россия на этой неделе объявили об урегулировании газового конфликта. Подписанное в Москве соглашение стороны называют компромиссным, однако в Киеве все громче звучат критические оценки достигнутых договоренностей. Недолгая эйфория сменилась замешательством. Вытереть сопли восхищения от того, что произошло, порекомендовал спикер Верховной Рады Владимир Литвин. Продолжит тему Владимир Ивахненко из Киева.
Газовый кризис в отношениях Украины и России неожиданно разрешился в ночь на среду. Согласно итогам московских переговоров, Россия не отступила от своей позиции и будет продавать газ Украине по $230 за 1000 кубометров. Правда, как выяснилось, по такой цене «Газпром» будет продавать голубое топливо не напрямую Украине, а посреднической компании «Росукрэнерго». Она же, в свою очередь, смешав российский с более дешевым газом из Туркмении, Узбекистана и Казахстана, будет поставлять его Украине уже по $95. Кроме того, «Газпром» и «Нефтегаз Украины» подписали 5-летний контракт, по которому Россия будет платить в 1.5 раза больше за транзит газа через украинскую территорию в Европу. Министр топлива и энергетики Иван Плачков, вернувшись в Киев, назвал результаты договоренностей взаимовыгодными.
Это очень такая плотная, конструктивная, напряженная работа специалистов двух организаций «Нафтогаза Украины», «Газпрома», «Министерства». С большим удовлетворением можно констатировать, работа закончилась на взаимовыгодных условиях.
Блок Виктора Ющенко «Наша Украина» по этому поводу заявил, что московские соглашения продемонстрировали способность Киева отстаивать национальные интересы и противодействовать экономическому и политическому шантажу. Однако немало украинских политиков и экспертов такой оптимизм не разделяют, говорит политолог Владимир Полохало.
Это можно рассматривать как поражение официального Киева в этих трудных переговорах. Киев проиграл информационную войну. В Европе практически не смог предоставить европейскому сообществу какие-то четкие месседжи о своей позиции. Я думаю, что получилось как бы со стороны России игра с нулевой суммой. То есть вряд ли это поможет российским силам, Януковичу, партии регионов и другим. Но вместе с тем это вряд ли поможет и Ющенко, который не будет в контексте этих договоренностей практически односторонних на условиях российской стороны, вряд ли будет рассматриваться как успешный президент, который отстоял свою позицию.
Для многих остается загадкой, почему Украина, настаивавшая на легитимности долгосрочного контракта с «Газпромом», который ей гарантировал газ по $50, отказалась от обращения в Международный арбитражный суд в Стокгольме. Еще больше вопросов вызывает посредник – «Росукрэнерго». Эта компания подозревается в глобальных спекуляциях и коррупции, а предложенная цена в $95 – это временный камуфляж и плата за разрушение энергетической независимости Украины, считает бывший глава службы безопасности Александр Турчинов. Не менее категорично в своих оценках и соратница Турчинова, экс-премьер Юлия Тимошенко. Она убеждена, что «Росукрэнерго» и «Газпром» разработали схему, в результате которой Украина может лишиться своей газотранспортной системы. По мнению Тимошенко, договор между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом» противоречит национальному законодательству и принесет стране многомиллионные убытки. Бывший премьер намерен обжаловать этот договор в суде. С обвинениями в адрес власти выступила и лидер пророссийского блока «Народная оппозиция» Наталья Ветренко. Она уверена, что в результате газовых договоренностей сильно пострадает украинская промышленность.
Безусловно, идеальное решение этой проблемы, идеальное, это вхождение Украины в единое экономическое пространство. Если же нынешняя власть, испытывая аллергию к России и к единому экономическому пространству, этого не хотела делать, то, по крайней мере, нынешняя власть, если бы она защищала национальные интересы Украины, конечно, должна была бы эффективно использовать газотранспортную систему.
Эффективно использовать, по Ветренко, значит передать ее в руки «Газпрома». Именно этого добивалась Россия, выставляя Украине ультиматумы. Очевидно, что борьба Кремля на этом не закончена, и не только за газотранспортную систему, продолжает Владимир Полохало.
Сегодня отношения Украины-России вступили в такой холодный зимний период. И если говорить о свете в конце туннеля, то туннель очень длинный. Я думаю, понадобится несколько лет, 3-4, может быть, 5 лет, когда Украине удастся избавиться от двух зависимостей. Это зависимости своих элит. А Россия располагает сегодня пророссийскими или своими элитами в Украине. А с другой стороны, Украина должна совершить рывок, инновационный технологический рывок, что касается энергосберегающих технологий, с тем, чтобы ослабить свою зависимость от Москвы. Я думаю, это нечто похожее на отношения России с странами Прибалтиками. Конечно, речь идет не только о газе, а речь идет о многих других составляющих. Это военно-промышленный комплекс украинский, который связан с Россией. Это пребывание Черноморского флота.
В новогоднем обращении к нации президент Ющенко призвал украинцев после победы над диктатурой сделать следующий шаг – добиться экономической независимости. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
С первых дней после прихода к власти Владимир Путин пытается восстановить энергетическую империю, утраченную после развала СССР. В этой политике он опирается на «Газпром», который, владея драгоценными трубопроводами, служит инструментом восстановления утраченной гегемонии. Более того, по мнению экспертов, наблюдающих за политической жизнью в Москве, это единственный козырь, остающийся у России, отмечает французская газета «Либерасьон». Политические аспекты газового кризиса комментирует лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский.
Цена газа не должна быть политической. Владимир Путин в данных переговорах напрямую объявил, что у нас политическая цена газа. У нас для тех, кто покорный, одна цена газа, для тех, кто непокорный, другая цена газа. И при этом говорить о рыночной цене на газ вообще весь достаточно смехотворно. Потому что рыночная цена на газ как раз предполагает, что она не политическая. Второе, она должна быть для всех одинаковая, примерно одинаковая для всех внешних потребителей газа, просто для всех, кто Беларусь, что Армения, что Молдова, что Прибалтика. Потому что политическая цена не равна рыночной.
Политики и эксперты по-разному оценивают влияние газового скандала на имидж России и Украины в мире. Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», директор Института стран СНГ Константин Затулин уверен, что потерял в глазах Запада в первую очередь Киев. Это его имидж, по мнению депутата, мог быть испорчен, если бы договориться не удалось.
Для друзей России это лишний повод усмотреть в том, что произошло, способность России принимать жесткие решения и проводить их в жизнь. До сих пор есть Россию и упрекали, то в непоследовательности, в неумении достичь результата. Она фактически со времен распада Советского Союза в первый раз на чем-то настаивает.
Однако большинство западных наблюдателей отмечают, что использование газового фактора в политической борьбе прежде всего нанесло ущерб имиджу России, которая в январе стала председателем «Большой восьмерки». Государственный секретарь США Кондолиза Райс заявила, что позиция России продиктована исключительно политическими мотивами. Комментарии западных политиков и экспертов анализирует заместитель директора Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин.
Имидж Украины не пострадал, имидж России пострадал. Я не думаю, что здесь произошли какие-то качественные изменения, просто произошла гальванизация тех сил, которые давно рассматривают Россию, мягко говоря, скептически и видят тенденции внутриполитические, внешнеполитические тенденции в России как негативные и потенциально опасные.
Материальный ущерб, который понесет Украина от соглашения, по подсчетам Юлии Тимошенко, составит в нынешнем году 4,5 миллиарда долларов. При этом Тимошенко полагает, что потери за 2007 год могут быть как минимум удвоены, если ситуация не изменится и подписанное соглашение останется в силе. Другие цифры в интервью нашей программе назвал бывший заместитель министра иностранных дел Украины, ныне вице-президент индустриальной группы Александр Чалый. Именно он в 2000 году вел переговоры с Россией о прежнем газовом контракте. Впрочем, Александр Чалый, как и Тимошенко, считает договор катастрофическим для Украины.
Ясно, что Украина стратегически сделала очень большую ошибку, и если в ближайшие дни эта ошибка не будет исправлена, то Украина может потерпеть стратегическое поражение, которое будет иметь очень значительные последствия для украинской экономики и политической жизни во втором полугодии этого года.
Александр Александрович, а как исправить эту ошибку?
Дело в том, что если вы посмотрите текст соглашения, оно носит предварительный характер, это заявление о намерениях, поэтому, на мой взгляд, оно юридически не связывает стороны, сегодня действует. Контракты действующие, которые устанавливают цену на газ $50 для Украины до 2009 года, действуют межправительственные соглашения, и нужно опираться на этот блок, который четко фиксирует позицию Украины. Но главное сейчас условие, что должна быть срочно смена произойти переговорной команды. Мне кажется, что как патриоты Украины, господин Ивченко и господин Плачков должны подать в отставку, потому что они допустили стратегическую ошибку, которая имеет очень тяжелые последствия для Украины. Суть ошибки в одном и в очень простом. Все поняли в первый день, что Украина разменяла на 5 лет цену транзита 1,6 за 1000 кубов газа на $95 поставок газа в течение 5 лет. Из текста соглашения следует, что эта цена будет действовать только в первом полугодии. А зафиксирована в то же время цена поставок российского газа $230 как базовая цена, которая только дальше будет увеличиваться. И любой здравомыслящий человек понимает, что такая разница в фиксации двух цен, она быстро будет, как говорится, усреднена. И мы получим, по крайней мере, средний показатель. Для украинской экономики это будет означать катастрофу. А поскольку это начнет происходить во втором полугодии этого года, когда у нас закончатся парламентские выборы, будет формироваться правительство, это означает и значительную политическую дестабилизацию Украины.
Но есть ли у Украины какие-то рычаги давления на Россию, которые могли бы изменить ход переговоров и заставить Россию пойти на какие-то серьезные уступки?
А вы знаете, ведь 2-3 числа ситуация начала стабилизироваться. У Украины есть стратегический ресурс. Она монополист транзита, 80% транзита евразийского газа, не российского, а всего евразийского газа в Европейский Союз. Это позволяет Украине вести спокойную, сбалансированную политику, если мы увязываем в один пакет цену газа и цену транзита. И это мы делали все 14 последних лет. И поэтому второе стратегическое поражение вот в этой договоренности, что впервые цена транзита и цена газа как бы разведена.
Именно исходя из этой сильной позиции, плюс существующих на сегодня и действующих контрактов между «Нафтогазом» и «Газпромом» и межправительственных соглашений, мы имеем право держать цену газа $50 по поставкам до 2009 года. И если Российская Федерация, она вправе по-другому толковать этот контракт, она может обратиться в Стокгольмский арбитраж, и мы в свое время тоже можем обратиться. Если вы посмотрели, 3 числа Россия поняла, что она сделала, в общем-то, ошибку, начав ограничивать поставки газа в Украину и не платя за транзит газа. Реально, и это вызвало очень негативную реакцию в мире, в Европе, в Вашингтоне. Мы читали заявление Кондолизы Райс. Россия уже заявила, что она повышает давление в газотранспортной системе. Фактически мы выровняли ситуацию. Я просто не понимаю, зачем люди поехали и в суете ночью отработали этих 1,5 странички, которые перечеркнули, в общем-то, стратегическую позицию Украины. Позитивно.
У вас есть какие-то подозрения, почему это было сделано?
Вы знаете, я профессионал и не политик. Это политики высказывают подозрения. Я вел и координировал газовые переговоры. Они были аналогичны в 2000 году, когда мы закрепили вот эти все формулы, которые, на мой взгляд, отвечают национальным интересам Украины. К сожалению, мне кажется, это просто элементарный непрофессионализм. Ни с точки зрения переговорной практики, ни привлечения экспертов, специалистов. Почитайте текст соглашения, и вы, как знаток русского языка, найдете элементарные грамматические ошибки. Ясно, что этот текст писался российскими экспертами, писался, как говорится, со слов. И это очень сырой, непродуманный текст. Плюс, на мой взгляд, огромный негатив для Украины, что вместо диверсификации поставок газа мы отказались от двух поставщиков, достаточно с большим имиджем и большими возможностями, «Газпрома» и Туркменистана, и полностью отдали поставки газа «Росукрэнерго» коммерческой структуре с очень неясной историей. По моим данным, цена $37 000 США. То есть ее уставной фонд составляет такую сумму. То есть фактически мы получили в результате монопольного поставщика сомнительной природы, которая отвечает по своим обязательствам в сумме $37 000 США. Мне кажется, эти условия настолько неадекватный, настолько кабальный для Украины, что они не будут восприняты ни обществом, ни парламентом. И я уверен, что президент Украины рано или поздно поймет, что он не до конца разобрался в тех условиях, которые ему предложили его подчиненные.
Ну вот Юлия Тимошенко говорит, что компания «Росукрэнерго» сейчас набирает кредиты, чтобы позднее заявить о своем банкротстве и рассчитаться по этим кредитам газотранспортной системы Украины. Похоже на правду?
Нет. Этот вопрос мне очень трудно комментировать, потому что я не комментирую возможные последствия слухов. Я хочу комментировать то, что я вижу. Я вижу, что весь экспорт в Украину будет идти через «Росукрэнерго», и это для нормального человека с нормальным мышлением понятно. Было два поставщика, стал один, это полная монополия. Во-вторых, если вы покупаете какую-то услугу, то, конечно, вам ее лучше покупать у стороны, которая может отвечать за качество этой услуги. Мы же покупаем услуги компании, которая завтра может сказать: «Я не могу исполнить свои обязательства». И мы сегодня, если «Газпром» говорит, что у него есть проблемы с исполнением, мы можем обращаться к российскому правительству. «Газпром» имеет активы на территории Украины. У нас есть средства и способы политической и юридической защиты. С компанией «Росукрэнерго» у нас никаких средств не будет. У нас будет только одна возможность после этого обращаться уже с просьбой к руководству России, к руководству Туркменистана. Однако это уже их добрая воля, помочь нам или нет. Если мы сами себя загоним в договорные отношения с посреднической компании. Скажите, пожалуйста, Россия сегодня самый крупнейший экспортер газа в мире. Украина сегодня крупнейший в мире транзитер газа. Неужели таких два монополиста нуждаются в посредничестве какой-то структуры?
Как бы вы оценили масштаб потерь, которые понесет Украина в том случае, если этот контракт все же не будет расторгнут?
Вы знаете, его можно оценивать по-разному. Есть сценарий консервативный, есть сценарий более оптимистичный. Потери в любом случае будут. Я исхожу из более оптимистичного сценария. Давайте посчитаем. Мы имели с вами при соотношении транзита 1,09 к цене газа 50, реально мы получали 30 миллиардов кубов газа за транзит Российской Федерации и 110 миллиардов в сторону Европейского Союза. Сегодня, изменив соотношение 1,6 и 95, я подчеркиваю, что я беру цену 95, хотя эта цена будет действовать только первое полугодие, мы получаем в реальном измерении всего 22 миллиарда кубов газа. То есть мы теряем реально 8 миллиардов кубов газа. Цена вопроса по цене 95 сегодня где-то порядка 800 миллионов долларов. Теперь возьмем вторую составляющую, которую можно на калькуляторе посчитать. Мы, как заявили наши руководители, газ в Туркменистане покупаем по 50-60 долларов. Цена транзита все эти годы до территории Украины была около 20 долларов. 50 плюс 20 – 70. Даже если мы возьмем 60 плюс 20 – 80, значит, покупая газ по 95, мы теряем на 40 миллиардах поставки около в среднем 20 долларов. Это следующие около 800 миллионов долларов. То есть по моим даже таким элементарным, самым оптимистичным оценкам потерь, мы теряем порядка 2 миллиардов долларов. Юлия Тимошенко оценила это в 4,5. Но это если брать за базис не 95, а 230 цену, которая зафиксирована в этом соглашении.
И все же Юрий Ихануров, а он крепкий хозяйственник, профессионал, назвал договор победой Украины. Может быть, есть какие-то факторы,
знаете,
которые мы не учитываем?
Юрий, я очень хорошо знаю Юрия Ихануров, я очень уважаю его профессионализм. Юрий Ихануров, мне кажется, поставлен в ситуацию, что он другого комментировать просто не может. Но обратите внимание на другие слова Юрия Иханурова. Он официально, публично признал, что во втором полугодии он будет повышать тариф и цены на газ для населения. То есть Юрий Ихануров абсолютно четко понимает, что цена 95 будет действовать только первые полгода. И об этом должна знать и понимать страна. Дело в том, что целый день 3 числа и 4 страна исходила из того, что суть договоренности, что мы получаем газ по 95 долларов на протяжении 5 лет. И в этом случае соглашение было крайне неразумным и стратегически проигрышным для Украины. Но в этом случае у нас была хотя бы зафиксирована на нормальный период времени цена на газ. Сегодня мы имеем что? Мы стратегически проигрываем все. Мы уходим с карты транзитера и с карты, как говорится, игрока на газовом рынке Европы. В результате мы получаем 95, а могли иметь 50 на полгода и абсолютно непредсказуемую цену на газ в следующие полгода и в следующее пятилетие. То есть, будьте уверены, это соглашение столь несправедливо, что оно реально не будет исполняться. И даже Юрий Ханнуров, когда он увидит, какие контракты последуют за этим соглашением, я уверен, что он очень внимательно разберется и его мнение будет меняться.
Вице-президент индустриальной группы Александр Чалый. В пятницу «Газпром» и российский нафта и украинский «Нафтогаз» выпустили заявление, в котором говорится, что противоречия разрешены и конфликт исчерпан. А вот договориться с правительством Молдавии «Газпрому» пока не удалось. Переговоры будут продолжены после рождественских праздников. «Газпром» продолжает настаивать на установлении для республики цены на газ на уровне 160 долларов за 1000 кубометров. Правительство Молдавии считает эту цену неоправданной. Высокой. Обеспокоены ситуацией с поставками газа и в Грузии. «Газпром» заявил, что в 2006 году Грузия получит газ по цене 110 долларов за 1000 кубометров. Однако с 2007 года газ для Грузии может подорожать до 230 долларов. Депутат парламента Грузии, член фракции «Демократический фронт» Ивлиан Хаиндрава убежден, что цены на газ Москва использует для политического давления на Грузию.
То, что без политики не обошлось, это, я думаю, очевидно. «Газпром» — это не частный бизнес, это государственная компания. И то, как это осуществляется, невольно наталкивает на мысль о том, что здесь большая доля политики, скажем так. Потому что есть заявление о том, что, допустим, в Абхазию и в Южную Осетию газ будет подаваться по старым расценкам, в Грузию он будет подаваться по другим расценкам, на Украину он будет еще по третьим расценкам. У Белоруссии остаются старые, достаточно смешные расценки, так что совершенно очевидно, что здесь балом правит не бизнес.
И чего добивается Москва?
Я думаю, политкорректно это можно назвать лояльностью. Ну а на самом деле Грузии демонстрируют, что не надо так уж стремиться в НАТО, не надо так уж стремиться в Евросоюз, не надо стремиться из СНГ, а надо играть по тем правилам, которые предлагает Москва, которые предлагает Кремль. Не надо пытаться выскочить из того пространства, которое Москва называет ближним зарубежьем и зоной своих законных интересов. Надо вести себя тихо, мирно, скромно, и тогда газ будет по дешевке.
Мнение депутата грузинского парламента Ивлиана Хаиндравы. Далее в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». «Болезнь Ариэля Шарона». Фильм «Дневной дозор» стал лидером российского проката в дни новогодних каникул. На экраны вышла 40-я лента Вуди Аллена. После рекламы и выпуска новостей.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Свобода. Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. Состояние Ариэля Шарона несколько улучшилось, но его жизнь по-прежнему в опасности. Об этом только что объявили лечащие врачи премьер-министра Израиля. Сегодня утром Шарону была сделана повторная томография мозга. После обширного инсульта на прошлой неделе Шарон перенес несколько операций. Канцлер Германии Ангела Меркель обеспокоена состоянием демократии в России. В интервью журналу «Шпигель» Меркель отметила, что ряд событий в России внушают беспокойство, например, недавно принятый закон о неправительственных организациях. Диагноз «птичий грипп» поставлен уже четвертому пациенту в Турции. Об этом сообщил сегодня по телевидению министр здравоохранения Турции. Все 4 случая заболевания на востоке страны. В Ираке похищена американская журналистка, ее сопровождавший убит. Вывод британских войск из Ирака может начаться уже через несколько месяцев. Об этом заявил в Багдаде министр иностранных дел Великобритании Джек Стро, не назвав, однако, точных сроков. Посольство Великобритании в Иордании закрылось на неопределенное время из-за опасений терактов. Одновременно британское министерство иностранных дел предупредило соотечественников о небезопасности поездок на Ближний Восток. Командующий миротворческими войсками ООН на Гаити покончил с собой, сообщили представители ООН. Тело было обнаружено в номере гостиницы в столице Гаити, Порто-Пренсе. Генерал, судя по всему, застрелился. Больше никаких подробностей не сообщается. В Великобритании ушел в отставку лидер либерально-демократической партии, третий по величине. В последнее время популярность 46-летнего Чарльза Кеннеди в партии резко упала. Среди прочего, его обвиняли в пьянстве. 5 итальянцев, освобожденных в пятницу из плена в Йемене, вернулись на родину.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Глава правительства Израиля в среду вечером перенес инсульт. Состояние здоровья Ариэля Шарона врачи оценивают как тяжелое, но стабильное. Большинство экспертов полагают, что он будет не в состоянии вернуться к работе. О том, какие последствия для израильской политики принесет уход Ариэля Шарона с политической сцены, размышляет депутат израильского Кнессета, лидер партии «Демократический выбор Израиля» Роман Бронфман.
Ариэль Шарон последних несколько лет сделал практически невозможное из человека, который строил поселение на оккупированных территориях, и военачальника, который вел нас в Ливанскую войну, которая продолжалась десятки лет. Он превратился в человека более прагматического, устремленного больше к решению палестинской проблемы мирным путем. И, как вы знаете, провел впервые в истории Израиля вывод войск и сокращение нашей оккупации на палестинских территориях. И поэтому он завоевал ту популярность, которой он пользуется сейчас. Сейчас, в общем-то, несравненную с другими премьерами израильскими, его популярность сегодня на уровне 60%, а партия, которую он создал буквально в последних несколько недель, по опросам получает треть израильского парламента. Это невиданный успех для столь, скажем так, молодого политического образования.
Лидер партии «Демократический выбор Израиля» Роман Бронфман. Что произойдет в ближайшее время в политической жизни Израиля и кто станет преемником Ариэля Шарона? На этот вопрос моего коллеги Александра Гостева отвечает профессор Института востоковедения Российской академии наук, специалист по Ближнему Востоку Ирина Звигельская.
В Израиле люди все-таки на протяжении очень долгого времени голосовали за личности. Шарон персонифицировал определенный политический курс. Его личность была очень привлекательна в последнее время для израильтян, потому что он, с одной стороны, человек жесткий, а с другой, именно в силу, наверное, этой жесткости, способный на решительные действия, способный отстаивать свою правоту. С ним как-то чувствовалось надежнее, с ним возникало ощущение того, что можно победить терроризм, что можно найти выход из ситуации и так далее. Вот эта уверенность, которая была у многих израильтян, она может уйти вместе с Шароном политиком. Те люди, которые остаются, Они по-своему вызывают уважение, но это люди не того калибра, который был Шарон.
Если прогнозировать ближайшее будущее, как уход Шарона из политики повлияет на мирный процесс с палестинцами?
Что касается мирного процесса, то в принципе есть целый ряд вопросов, по которым в Израиле существует, на мой взгляд, достаточно широкий сейчас национальный консенсус. Вопросы эти сводятся к следующему, что Израиль не может контролировать значительное палестинское население, что ему нужно уходить с тех частей палестинских территорий, где вот и имеется такая большая концентрация этого населения, поскольку это не имеет никакого будущего для Израиля, во-первых, продолжение сохранения там поселений, а во-вторых, потому что это может нанести удар по собственно демократической системе Израиля. И есть еще один очень важный момент, это то, что по террористам надо продолжать наносить удары, надо воздействовать на палестинцев с тем, чтобы они максимально боролись с террористическими организациями, не допускали их ни в коем случае в политику и так далее и тому подобное. И любой деятель израильский, который выиграет выборы, которому будет поручено формирование правительства, так или иначе будет следовать вот этим основным направлениям.
Профессор Института Востоковедения Ирина Звигельская. Болезнь Ариэля Шарона стала на этой неделе главной темой комментариев политических обозревателей в Соединенных Штатах. Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Палестинцы никогда не любили Ариэля Шарона, но уважали его за мужественные политические шаги. Сумеет ли преемник израильского премьера следовать его примеру? Этот вопрос обсуждает журнал Time в статье под заголовком «Почему палестинцы боятся ухода Шарона». Руководство автономии уверено, что обо всех надеждах на мирное соглашение в ближайшем будущем можно будет забыть, когда израильский лидер уйдет с политической сцены, поскольку никто из возможных преемников не решится на столь радикальные инициативы. Лучший тому пример – ликвидация израильских поселений в секторе Газа. Ариэль Шарон полагал, что это лучшее политическое решение для Израиля, хотя с ним были не согласны и члены его собственной партии, и общество, которое расценило действия своего премьера как предательство. В палестинской автономии считают, что настоящий лидер должен иметь смелость принимать непопулярные решения. Но фигуры масштаба Шарона сейчас в Израиле нет, и палестинцы от этого только пострадают. Недоверие к ним в Израиле будет расти, поскольку власти автономии так и не смогли справиться с хаосом на собственной территории. Махмуд Аббас ничего не добьется, потому что стратегия, направленная на достижение мира, требует жестких решений, подобных тем, что принимал премьер-министр Израиля, пишет «Тайм».
В то время как Россия готовится председательствовать в «Большой восьмерке», отставка одного из самых влиятельных советников президента вызывает сомнения в том, способен ли Кремль контролировать ситуацию в экономике, пишет «Тайм» в статье о причинах, которые побудили Андрея Илларионова уйти со своего поста. По его словам, последней каплей, переполнившей чашу терпения, стало решение Кремля повысить цены на газ для Украины более чем в 4 раза. Илларионова пригласили принять участие в пропагандистской кампании, цель которой сводилась к объяснению, почему такой резкий скачок цен на газ – ничто иное, как доказательство либеральной экономической политики Кремля. Но, по мнению бывшего советника Путина, произошедшее не имеет ничего общего с либеральной экономической политикой. Россия движется в совершенно противоположном направлении. Моя должность предусматривала возможность вести публичные дискуссии по поводу происходящих событий, говорит Илларионов. Отказ от такой возможности означал бы невыполнение моих профессиональных обязанностей. Поэтому я предпочел уйти в отставку. Набирающий силу авторитаризм Путина ставит западных лидеров перед дилеммой. Никто из ответственных государственных деятелей пока не говорит об этом в полный рост, но проблема существует. Никого не устроит, если Москва начнет использовать поставки энергоресурсов в Европу для достижения своих геополитических целей. Андрей Илларионов считает, что российская экономика превратилась в некую новую корпоративную модель, в которой доминируют крупные компании, контролируемые государством. Вдобавок к ренационализации нефтяной индустрии, монополия по экспорту оружия «Рособоронэкспорт» объявила, что намерена управлять деятельностью некогда приватизированной компанией «АвтоВАЗ». По словам Илларионова, тенденции, которые просматривались уже давно, окончательно оформились в 2005 году. По мнению независимых экспертов, вместо того, чтобы предпринять хоть какие-то попытки стабилизировать экономику, например, провести административные реформы или реально снизить коррупцию, Россия завершает строительство постсоветского государства. государства, где власть традиционно не служила обществу, а повелевала им, пишет «Тайм».
Европейцы всегда восхищались Швецией, пишет Newsweek. Это было и в 30-х годах, и в 70-х. Ну а сейчас лондонская газета Guardian, основываясь на опросах, признала, что в Швеции создана самая успешная модель общественного устройства, когда-либо существовавшая в мире. Страна с населением всего в 9 миллионов человек обладает такими индустриальными гигантами, как Volvo, Scania, Electrolux, Ericsson, IKEA. Но шведы легко относятся к своему богатству. На открытие салона фирмы Ferrari в Стокгольме большинство потенциальных покупателей автомобилей, доступных только миллионерам, приехали на велосипедах. Как ни странно, этой, казалось бы, идеальной картинкой недовольны прежде всего сами шведы. Они считают, что их хваленая общественная модель дает явные трещины. Швеция занимает последнее место в Европе по числу людей, желающих открыть собственный бизнес. А социальное неравенство растет, особенно после наплыва в страну иммигрантов. Как говорят коренные жители, Швеция хоть и крутая страна, но скучная и холодная, отмечает Newsweek.
В наступающем году собаки не прекращаются споры о том, действительно ли южнокорейскому ученому удалось клонировать щенка. Хван Ву Сок, исследователь которого недавно обвинили в недобросовестности, утверждает, что пес был клонирован с использованием клетки, взятой из уха трехлетнего самца афганской борзой. Но эксперты считают необходимым установить полную идентичность кодов ДНК обоих собак. Только после этого можно будет дать заключение о факте клонирования. Шотландский ученый, который в 1996 году создал овечку Долли, предоставил экспертам все необходимые препараты для теста, и даже самые упорные скептики вынуждены были отбросить свои сомнения. На свет появилась первая клонированная млекопитающая. Но однояйцевые близнецы, к примеру, также имеют идентичные ДНК, и процесс искусственного клонирования не имеет с этим ничего общего. Так что и экспертам, и доктору Хвану придется серьезно потрудиться, чтобы доказать или опровергнуть факт появления первой клонированной собаки, отмечает «Тайм».
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Радио «Свобода. Итоги недели». «Гламорама. Неделя без политики». Фильм Тимура Бекмамбетова «Дневной дозор», вышедший на экраны в первый день Нового года, бьет рекорды по кассовым сборам. За 5 дней проката он собрал 11 миллионов долларов, а итоговые сборы ему прогнозируют в районе 30 миллионов. Картину посмотрели уже почти 3 миллиона зрителей, в том числе корреспондент «Свободы» Елена Фанайлова.
У Сергея Лукьяненко, автора всех «Дозоров», есть любимый анекдот, который повторяется, по крайней мере, в двух книгах. Перед Новым годом появились не настоящие елочные игрушки. Они яркие, красивые, блестят. А не настоящие, потому что радости от них нет. К сожалению, тоже можно сказать о втором фильме саги о дневном и ночном дозорах.
Наехало их столько. Темным-темно. Шабаш какой готовится.
В фильме много погонь и перевоплощений, и драк, и катастроф, и вообще того, что называется экшен, и хороших съемок, и компьютерная графика на высоте. Вот, например, очень красивый эпизод, где героиня Жанны Фриске, ведьма Алиса, на красном автомобиле, вопреки законам тяготения, катается по стенам гостиницы «Космос». И эффектный эпиграф к фильму совсем в духе рекламных роликов Тимура Бекмамбетова о Тамерлане. И фантастическое перевоплощение актрисы Галины Тюниной в актера Константина Хабенского. И все было хорошо, если бы герои не забуксовали в личной жизни, которая буквально заменила им обязанности дозорных.
Пишите объяснение, где были этой ночью и кто может подтвердить ваше алиби.
А, Бирчик,
ты откуда?
Приезжай, я по тебе соскучился.
Городецкого ко мне.
Главный герой фильма «Дневной дозор», светлый маг третьего уровня, сотрудник ночного дозора города Москвы Антон Городецкий, в отличие от своего литературного прототипа и в отличие от своих западных экранных аналогов, например, «Блейда» или «Константина. Повелителя тьмы», занят не спасением мира, а выяснением отношений с любимой девушкой, которая скоро станет великой волшебницей, и с сыном, которому Городецкий плохой отец и который скоро станет темным магом. Вместо папы мальчика Егора воспитывает плохой дяденька по имени Завулон.
Вот, смотрите, что я нашел, дядя Завулон. Это мил судьбы.
тебя?
Нет.
Ты не имеешь права его трогать.
А я и не трогаю.
Что у вас там за сборище? Ты не хочешь меня пригласить?
Нет. Я тебе фотографию пришлю.
Напрасно светлый Гессер стремился попасть на день рождения Егора. Это оказалась банальная богемно-тусовочная пьянка по среднему разряду, а совсем не бал у сатаны. Гостей со стороны темного магического сообщества изображали Борис Моисеев, Вилли Токарев, Артемий Троицкий, Никас Сафронов и другие. На этом гламурненьком фоне светлые маги, они же сотрудники ночного дозора, одетые как рабочие электромонтажники, как-то терялись и обесмысливались. Мораль фильма, ради которой была запущена дорогостоящая киномашина, вина отцов перед детьми. Российские зрители уже видели фильмы на этот сюжет. Например, «Возвращение» и «Коктебель». 40-летние российские режиссеры и продюсеры, видимо, не в состоянии разрешить этот конфликт в жизни и переносят его на экран. Еще есть такое чувство, что создатели фильма получили заказ на подъем рождаемости и запрет абортов в России при помощи кино. И романы Сергея Лукьяненко, и даже первый фильм «Дозоров» были совсем о другом.
О фильме «Дневной дозор» Елена Фанайлова. Среди картин, которые появились в российском прокате в первые дни 2006 года, и новая, сороковая по счету, лента американского классика Вуди Аллена. О фильме «Матчпоинт» кинокритик Андрей Плахов.
Вуди Аллен недавно отметил 70-летие и давно перестал удивлять своими фильмами, воспринимаясь как органический феномен острова Манхэттен. И вот появился «Матчпоинт», снятый в Лондоне. Первое впечатление – он сделан молодым, хоть и зрелым человеком. Поползли даже слухи, будто картину снимал не сам Аллен. Второй слух, более достоверный, что картину частично финансировала руководимая русскими компания «Тема». Новым русским, считающим Лондон своим родным домом, должна быть близка идея о том, что существуют везунчики, которые никогда не платят за свои преступления. Везение – бог нашего времени, а вовсе не талант, трудолюбие или даже индивидуальная харизма. Как на теннисном корте, по какую сторону сетки упадет споткнувшийся мячик, затем и будет победа. Но самое удивительное во всем этом, что злая шутка Аллена, а «Матчпоинт» и есть такая шутка, ничуть не выглядит циничной. Режиссер вовсе не намерен бросать камни в своего героя, теннисного тренера, парвеню из Ирландии, который вдруг стал членом богатейшего лондонского семейства и перспективным бизнесменом под крылом своего тестя. Карты удачи мешает Нола, неудачливая актрисуля из Колорадо с дурной наследственностью. Книжка с надписью «Преступление и наказание» появляется в кадре еще раньше, чем дробовик, хранящийся в охотницкой тесте. Аллен смешивает сюжет Достоевского с другим, идущим от американской трагедии Драйзера, добавляет что-то от мелодраматических комедий типа «Осеннего марафона», их снято в мире несметное число, а комментарием ко всему становятся оперные арии Верди и Россини. Но это ничуть не утяжеляет фильм, блестяще разыгранный ансамблем характерных актеров и четверкой главных – Эмили Мортимер, Мэтью Гуди, Джонатаном Рисом Мейсером и Скарлетт Йоханссон. Несмотря на множество аллюзий к культуре 19 и 20 века, фильм явно принадлежит 21-му. Он рассматривает удовольствие как принцип жизни, а в ряду удовольствий секс как важный, но далеко не основной их источник. Поездив в дорогих машинах, загрузив багажник пакетами от Cartier, вчера Крис испытал оргазм, вероятно, чаще, чем с неотразимой Нолой, которая, в отличие от играющей ее Йоханссон, пахнет вином, табаком, неблагополучием и, к тому же, если разобраться, не такая уж красавица. Предметы же, купленные в дорогих магазинах, совершенны и сами по себе доставляют удовольствие, граничащее с половым. Отказаться от них нет решительно никакой возможности.
На первой звезде, появившейся на аллее славы Голливуда в 2006 году, запечатлено имя певицы Квин Латифы. Слово корреспонденту «Свободы» Рае Вайль.
На аллее славы Голливуда, так называемой Hollywood Walk of Fame, засияла еще одна звезда. 2298-я по счету. Квин Латифа. Первая исполнительница рэпа, добившаяся настоящей славы, она стала в последнее время одной из самых заметных и влиятельных фигур в шоу-бизнесе. Певица, актриса, автор, продюсер, а теперь еще и обладательница голливудской звезды, Квин Латифа в свое время открыла дверь целому поколению женщин хип-хопа. Как она все успевает сниматься в кино, продюсировать фильмы, писать сценарии и рэп, представлять помимо прочих компаний фирменную косметику CoverGirl, выпускать под собственным лейблом одежду и обувь и, наконец, быть президентом фонда стипендий «Ланселот», который она же и основала, уму непостижимо. А недавно, уже в 2005 году, она выпустила новый диск, который смело назвала «Мастера 20 века» – «Миллениум». Туда вошла и песня «Еще один день» из ее третьего альбома «Black Rain», принесшего ей Грэмми в 1994 году. На Голливудском бульваре во время церемонии открытия звезды в ее честь 35-летняя Латифа, никогда не комплексовавшая по поводу своих пышных форм, выразила надежду, что ее пример вдохновит и других афроамериканских женщин-рэперов. «Полнота не есть преграда к успеху», — сказала она. В ее случае это действительно так. Ей и полнота к лицу. Не зря обаятельная улыбка Латифы каждый день мелькает на экранах телевизоров во всевозможных рекламах. Она выпустила 7 альбомов, 3 года вела собственное шоу на телевидении, снялась как минимум в 15 фильмах и получила «Оскара» за вторую женскую роль в популярном мюзикле «Чикаго». Что касается музыки, она может петь все, от рэпа до джаза. «Я тебя заговорила» – так называется эта песня из ее последнего альбома «Дана Оуэнс», что, между прочим, и является ее настоящим именем. Альбом этот, представляющий собой коллекцию джазовых и блюзовых композиций, вышел в 2004 году и получил номинацию на Грэмми.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На очереди обзор российских интернет-изданий. Главной темой комментариев сетевых журналистов стал на этой неделе подписанный в Москве контракт о поставках газа Украине. Обзор подготовил Александр Ильичевский.
Сергей Плетнев в своей статье, опубликованной на сайте «Страна.ру», производит подсчеты внешнеторговых газовых поставок Украины.
«Росукрэнерго» собирается продать 55 миллиардов кубометров по $95, что будет стоить больше 5 миллиардов. Но не следует забывать, что при этом повышается цена на транзит российского газа по украинской территории с $1.09 до $1.60 за 1000 кубометров на расстоянии 100 километров. А это принесет Украине еще почти 2,5 миллиарда долларов, сообщил Алексей Ивченко. Так что Украина сможет закупать российский и туркменский газ по высоким ценам. Таким образом, баланс почти сойдется, если украинские власти совсем немного уменьшат потребление газа, что им вполне по силам. Таким образом, Россия получит свои деньги фактически за счет дешевизны среднеазиатского газа. Более того, так как половина «Росукрэнерго» принадлежит российской стороне, то она будет получать и дивиденды от работы этой компании.
Виталий Лейбин на сайте «Политру» публикует статью, озаглавленную «Плохой газовый мир».
На самом деле ничего особенно страшного не произошло. Давно замечено, что риторика российской дипломатии очень громкая, особенно если сравнивать с полученными результатами. Сделка получилась достаточно темной и дающей возможность увидеть свою выгоду разным участникам процесса. Реконструировать ситуацию можно так. По каким-то причинам «Газпром» был вынужден или захотел уступить Украине большую часть дешевого среднеазиатского газа. Оператором этого газа является «Росукрэнерго». Похоже, что Туркменистан поставил на баланс «Газпрома» объем газа, превышающий потребности Украины. Если это так, то никакого российского газа по цене $230 Украине поставляться не будет. «Росукрэнерго» будет получать туркменский газ, вроде бы максимум по цене $65, плюс транспортные расходы по внутренним расценкам, правда непонятно чьи, и перепродавать украинским потребителям в рамках совместного предприятия с «Нафтогазом» по цене 95 долларов, плюс доходы от трейдерства внутри Украины. «Газпром» уступил «Нафтогазу» большие объемы дешевого среднеазиатского газа, но зато прибыли от торговли фиксируются не в государстве, а в посреднике. Несколько напоминает то, что раньше называли «откатом».
Александр Гольц в ежедневном журнале публикует статью, озаглавленную «Тяжелая поступь нефтяной империи».
В последние несколько лет автор этих строк неоднократно критиковал российскую внешнюю политику за ее аморфность, отсутствие ясно выраженной стратегии. В общем, за все недостатки, характерные для политики государства, которое никак не может определиться со своей сущностью и целями. И вот теперь на рубеже 2005 и 2006 годов без всяких директивных документов наша внешняя политика стала внятной и понятной. Совершенно очевидно, что будущее России в глазах Путина вовсе не демократическое государство, интегрированное в сообщество современных цивилизованных стран. Нет, это сырьевая сверхдержава. Однако уже в мае Россия может оказаться перед лицом сразу нескольких международных проблем, которые чреваты серьезным обострением отношений с западными партнерами. И одним источником таких проблем неизбежно станет наказание Украины посредством цен на энергоносители.
Отрывок из статьи Александра Гольца, опубликованной в ежедневном журнале, завершает обзор российских интернет-изданий. Человек недели «Радио Свобода» Демьян Кудрявцев, который на этой неделе стал новым генеральным директором издательского дома «Коммерсант». Демьян Кудрявцев родился в 1971 году в Ленинграде, учился на факультете журналистики Ленинградского университета и филологическом факультете Иерусалимского университета. В 1991 году выпустил первую книгу стихов. С 1995 года выступал в качестве создателя, совладельца или руководителя ряда интернет-компаний и медиапроектов. Печатался в российских и зарубежных литературных журналах и альманахах. В 2002 году вышла его книга «Практика русского стиха». «Человека неделю» представляет поэт Станислав Львовский.
Мы познакомились с Демьяном, может быть, пару лет назад по совершенно литературным делам. Я не имел никакого представления о том, чем он занимается помимо литературы, да и сейчас имею, в общем, достаточно слабое. И поэтому для меня просто было некоторое смещение, которое всегда есть, когда знакомишься с человеком, чьи тексты внимательно читал. Тексты жесткие и резкие, а человек для меня в общении очень приятный и мягкий. Но вообще предположить, что менеджером и достаточно высокого уровня является действительно хороший поэт и человек с существенным кругозором, таким цепким и внимательным умом, предположить, что он оказывается топ-менеджером какой-либо компании, это вообще не совсем стандартная в России ситуация. И в этом смысле, как я понимаю, Демьян представляет собой редкое и тем более приятное исключение из этого правила. Не закона, конечно, но правила. Ну, пожалуй, уже 10 лет назад, наверное, это можно было себе предположить. А вот там 15 лет назад действительно предположить было довольно трудно, но за это время многое произошло в смещении социальной роли и социального образа поэта. Он, конечно, теперь уже выглядит совсем не так, как он выглядел при советской власти или тем более еще раньше. Хотя до сих пор большое количество людей и в особенности критиков ориентируется на романтическую парадигму, когда поэт в основном валяется в канаве, а в промежутках пишет гениальные стихи. На самом деле эта модель уже почти не работает, ну, за какими-то редчайшими, наверное, исключениями. Я очень люблю газету «Коммерсант», читаю ее с примерно того самого времени, как она появилась на свет, и могу пожелать Демьяну исключительно больших успехов на этом поприще. Газета эта мне некоторым образом дорога, да, я читаю ее каждый день. И думаю, что вообще, если человек с таким широким кругозором и так устроенный занимает большую должность в России нынешней, это хорошее дело. И думаю, что все будет правильно, потому что уж очень мало среди больших начальников людей умных, вменяемых и тонко устроенных.
О Демьяне Кудрявцеве, новом генеральном директоре издательского дома «Коммерсант», говорил поэт Станислав Львовский. Выпуск программы «Итоги недели Радио Свобода» подошел к концу. Над ним работали продюсеры Оксана Крутоверцева и Андрей Амочкин. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы поздравляем наших православных слушателей с Рождеством Христовым. После рекламы и выпуска новостей слушайте передачу Кирилла Кобрина «Праздничная панорама».
Здравствуйте.
Создается впечатление, что соглашение было подписано украинскими представителями после излишних возлияний в новогодние праздники.
Премьер-министр Ариэль Шарон находится в крайне тяжелом состоянии.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В курортных зонах Андалузии действует примерно 120 иностранных мафиозных группировок, в том числе российских.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 9520, 11805 и 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».